А сегодня мы с вами поговорим вот о чем. Ну, мы пока что вот в этом курсе «Арабская метакультура» мы говорили пока что, вот первые значит, части курса, ну, вот лекции предыдущие были у нас о том, что происходило, собственно говоря, в Аравии, что происходило на Аравийском полуострове внутри, там. Но Аравия существовала не в безвоздушном пространстве. И, ну, пока как бы вот были в основном дела внутренние, мы, собственно говоря, вот про это и говорили. Но когда появился ислам, и когда уже вот стал формироваться халифат, то есть на самом деле стала формироваться эгрегор, то, естественно, что Аравия и ислам как религия стали уже вплотную совершенно соприкасаться с окружающей средой, с окружающими государствами, с окружающими народами, с окружающими религиями. Ну и прежде всего, конечно, Аравия вплотную соприкасалась с двумя сверхдержавами, с Византией и с Персией. Ну, о Византии мы с вами много говорили в свое время, целый курс я читала. Я уже, конечно, боюсь даже вас просить, но было бы неплохо, если бы вы и это почитали. Я уж не говорю про переслушали, хотя бы почитали. Ну, собственно говоря, возможно, что когда-нибудь почитаете. Ну. Но, тем не менее, значит, о Византии мы действительно говорили много, поэтому Византии я сегодня буду касаться так постольку поскольку. А вот сегодня мы поговорим о Персии. И, ну, и еще о некоторых международных факторах, которые значительную роль сыграли в последующих событиях в развитии и в том, какие события происходили с арабами, как развивалась арабская метакультура. Ну, в общем, значит, Персия, мы с вами Персией когда-то тоже немножечко занимались, мы тоже о Персии говорили, но это древняя Персия была. И в истории Древней Персии было два периода, когда она была великой державой. Первый период, о котором как раз мы и в свое время говорили, это в середине VI века до нашей эры, это была династия Хеменидов. Ну, мы об этом говорили в курсе, когда мы про евреев разговаривали. Рассказывали. Ну, там я тоже про Персию говорила. Значит, это династия Хеменидов, это вот знаменитые цари Кир Великий, Дарий Великий, это были войны с Древней Грецией. Поэтому подробно сейчас про это говорить не буду. Ну, так, тем не менее, немножечко напомню. Напомню, надеюсь, что... или расскажу немножечко заново. Значит, Персия достигла вершины своего могущества при правлении царя Дария I, который правил с 522 до 486 года до нашей эры. Тогда под властью Персии находился практически весь тогдашний цивилизованный мир, за исключением Древней Греции на Западе. В 499 году до нашей эры начались греко-персидские войны. Мы тоже о них когда-то говорили, когда Грецией занимались. И в конце концов греко-персидские войны завершились сокрушительным поражением Персидской империи. И с этого момента некогда великая страна вступила в период упадка. Выросшие в роскоши персидские цари все больше забывали прежние добродетели скромности и простоты, которые так ценились их предками. Многие завоеванные страны и народы только и ждали момента, чтобы восстать против ненавистных персов, своих поработителей и завоевателей. И такой момент настал. Александр Македонский во главе объединенного греческого войска уже сам напал на Персию. Завоевания Александра Македонского оказались катастрофой для персов, которым на смену надменной власти над другими народами пришлось униженно подчиниться давним врагам грекам. Лишь во II веке до нашей эры племенам парфян удалось изгнать греков из Малой Азии, хотя сами парфяне много всего переняли у греков. На Персии было сконцентрировано внимание Рима. Ведь именно через Персию проходила значительная часть торговых путей, соединяющих Восток и Запад. То, что потом стало носить название «Великий шелковый путь». Два тысячелетия назад шелка, сотканные вручную в Китае, носили богатые и влиятельные жители Карфагена и других городов Средиземноморья. А гончарные изделия, сделанные на юге Франции, можно было найти и в Англии, и в районе Персидского залива. Специи и приправы, выращенные в Индии, использовались на кухнях Китая и Рима. На зданиях, построенных в Северном Афганистане, красовались надписи на греческом языке, а на лошадях, выращенных в Центральной Азии, ездили за тысячи миль на востоке. Рим хотел расширить границы до самой долины Инда и ворот к Китаю. И хотя успехи в этом направлении оказались недолговечными, римляне постоянно обращали свой взор на Персию. Именно сюда устремлялись основные военные расходы, здесь, на границе, и за ней были сосредоточены интересы Рима. Но, как ни странно, именно амбиции Римской империи помогли оживить саму Персию. Во-первых, Персия получала выгоду от дальних сообщений между Востоком и Западом, что также отразилось на смещении политического и экономического центра Персии с севера. Ранее этот центр находился около степи, где было удобнее вести переговоры с кочевыми племенами о поставках лошадей и домашнего скота и контролировать дипломатические контакты, необходимые для избегания нежелательного внимания со стороны грозных народов степи. Именно поэтому такие многие города играли очень важную роль. И вот благодаря вот этой торговле центральная казна просто ломилась от налогов и транзитных пошлин, так как объемы местной международной торговли все увеличивались, и появлялись крупные инфраструктурные проекты. Одним из таких преобразований стало превращение Ктесифона, города Ктесифона, который находился на восточном берегу Тигра в центральной Месопотамии, в процветающий город. Крупные инвестиционные проекты в Персидском заливе помогли увеличить объемы морской торговли, причем далеко не все товары предназначались для отправок в Рим. Оживленная торговля гончарными изделиями велась с обеими Индиями и Шри-Ланкой в течение первого и второго веков. Но самое существенное влияние военного вмешательства Рима заключалось в том, что оно вызвало политическую революцию. Столкнувшись с давлением со стороны непосредственного соседа, Персия претерпела значительные изменения. И вот в 226 году уже нашей эры некто владетель Парса с древним персидским именем Ардашир, ну или уже в греческом произношении Артаксеркс, поднял восстание против правящей парфянской династии. Восстание оказалось успешным и завершилось восстановлением персидской державы, государства сасанидов, которое историки называют Второй Персидской империей, или же Сасанидским возрождением. Ну, вы представляете себе географически, да, где Персия находится, где Великий Шелковый путь проходил? Я столько-то, надеюсь, вы знаете. И по географии посмотрите потом на карте. Новая правящая династия начала с того, что решила забрать власть у местных правителей, которые были самостоятельны, но не имели официальной должности, и сконцентрировать всю власть в центре. Серия административных реформ сопровождалась усилением контроля буквально над каждым аспектом жизни государства. Отчетность была в наивысшем приоритете. Персидские чиновники ставили свои печати на документах, чтобы исполнение можно было отследить на любом уровне. Купцы обнаружили, что их всецело контролируют. Производителям и торговцам, зачастую объединенным в гильдии, были отведены места на базаре. Таким образом, инспекторам было гораздо легче проследить за качеством предоставляемой продукции и уплатой всех налогов и пошлин. В центре внимания оказалось благоустройство городов. Были созданы специальные места для заключения сделок, улучшена система водоснабжения. Она была расширена, чтобы обеспечить дальнейший рост городов. Было основано огромное количество новых городов. О массовой застройке Центральной Азии, Иранского плато и Ближнего Востока свидетельствуют персидские записи более позднего периода. Крупномасштабные ирригационные проекты в Хузистане и Ираке стали частью программы по улучшению сельского хозяйства, которое должно было привести к снижению цен на продукты питания. Перед отправкой на экспорт товары тщательно проверялись. В регистрационных офисах хранились проштампованные контракты. Присоединение городов и территорий, которые около двух веков находились в подчинении Кушанского царства, обратно к Персии, способствовало увеличению интенсивности торговли на Востоке. Ну, Кушанское царство – это древнее государство на территории современной Средней Азии, Афганистана, Пакистана, Северной Индии. Период его расцвета приходится приблизительно на 105-250 годы уже новой эры. В то время как Персия начала подниматься, Рим покачнулся. Начался процесс, который привел к разделению Римской империи на восточную и западную. Начал действовать император Константин, был основан Константинополь, который располагался в стратегически очень важном месте, где проходили основные торговые пути, в том числе и морские, ведущие в Черное море. Заметим, что Великий Шелковый путь был не только путем торговли, но и путем идей, путем веры. 2000 лет назад не только товары перемещались по артериям, которые соединяли Тихий океан, Центральную Азию, Индию, Персидский залив и Средиземноморье, но и идеи. И среди самых мощных идей были те, которые касались божественного. Интеллектуальный и религиозный обмен между регионами всегда был достаточно оживленным. Теперь он стал более сложным и конкурентным. Местные культы и верования вошли в контакт с прочно установившейся космологией. Все эти идеи буквально сплавлялись, перемешивались друг с другом, как в огромном котле. В то время как Александр Великий и его компании, военные компании, принесли греческие идеи на восток, мысли и идеи с востока двигались в обратном направлении. Так через всю Азию быстро прошла идея буддизма. Ее отголоски были слышны даже в Александрии начала первого тысячелетия. Все интеллектуальные и теологические пространства Шелкового пути были полны народа. Божества, культы, священники и местные правители буквально толкались друг с другом. Ставки были высоки. Это было время, когда общество было весьма восприимчиво к объяснениям разного рода, от мирских до сверхъестественных, а религии предлагали решение множества проблем. И борьба между различными конфессиями носила политический характер. Во всех религиях, независимо от их происхождения, были ли они родом из Индии, как индуизм, джайнизм и буддизм, или из Персии, как зороастризм и манихейство, или появились западные, как иудаизм и христианство, со временем и ислам. Триумф на поле боя или за столом переговоров сопровождался демонстрацией культурного превосходства и божественного благословения. Господствовало всеобщее убеждение, что общество, защищенное и благословленное правильным Богом, процветало. Те же, кто чтил фальшивых идолов и пустые обещания, были обречены на страдания. У правителей были достаточно сильные стимулы, чтобы инвестировать в правильную духовную инфраструктуру, например, в строительство роскошных мест отправления культа. Это давало им рычаг внутреннего контроля и позволяло укреплять отношения с духовенством, которая в любых основных религиях имела как духовную, так и политическую власть. Это вовсе не означало, что светское правительство было пассивным, следующим доктринам, заданным независимым классом или в некотором случае кастой. Напротив, целеустремленные правители могли утвердить свою власть, привнеся новые религиозные практики. Ну, пример, Константин Великий. По всей Евразии возникали и исчезали религиозные верования. Их представители сражались друг с другом за аудиторию, лояльность и авторитет. Общение с божественными силами было чем-то большим, нежели необходимость вмешательства в повседневную жизнь. Это стало вопросом спасения или вечного проклятия. Конкуренция стала жесткой. Первые четыре столетия первого тысячелетия, когда из Палестины по Средиземноморью и Азии стало стремительно распространяться христианство, ожесточенные религиозные войны велись повсеместно. В Персии решающий момент наступил, когда власть захватила династия сасанидов, свергнув правящую династию в ходе восстания. Они убивали соперников и искусно поддерживали сумятицу, возникшую после военных неудач на границе с Римом и по всему Кавказу. После захвата власти в 224 году нашей эры Ардашир I, Артаксеркс, и его преемники приступили к полномасштабной трансформации государства. Помимо прочего, они утвердили четкую линию национального самосознания и особенно выделили крепкие связи государства с Великой империей персов древности. Это было достигнуто путем сплавления современных физических и символических реалий с прошлым. Ключевые места древнего Ирана, такие как Персеполис, столица империи Ахменидов, некрополь Накши-Рустам, который ассоциировался с великими царями Дарием и Киром, были использованы для культурной пропаганды. Новые надписи, монументальная архитектура и резьба на камне, они игнорировали новый режим, заменяя его воспоминаниями о славном прошлом. Была восстановлена система чеканки, и греческие надписи и изображения Александра Великого, которые были представлены на монетах столетиями, были заменены на царский профиль с одной стороны и жертвенник с другой. И это, можно сказать, было заявлением о новой самоидентификации и отношении к религии. Раньше правители этого региона столетиями проявляли толерантность в вопросах веры, что позволяло разным конфессиям сосуществовать достаточно мирно. Возникновение новой династии привело к ужесточению отношения к религии. Учение Заратустра продвигалось за счет остальных. Древним грекам он был известен как Зороастр, великий персидский пророк, который жил около 1000 года до нашей эры, если не раньше. Ну, мы с вами все время про это говорили тоже. Его учение гласило, что во Вселенной существует два основных начала духа: Ахура Мазда, Господь мудрый, и Ангра Манью, враждебный дух, который находится в постоянной борьбе. Было важно поклоняться первой силе, которая отвечала за порядок. Разделение мира на благотворные и нежелательные силы распространялось на все аспекты жизни, в том числе на классификацию животных. Ритуальное очищение, прежде всего через огонь, важная часть зороастрийского поклонения. Ахура Мазда как символ веры может принести добро от зла, свет от тьмы и спасение от демонов. Эта космология позволила сасанидам связать свое правление с золотыми временами Древней Персии, когда великие цари заявляли о своей преданности Ахуре Мазде. Но также это дало возможность задать настрой на военную и экономическую экспансию. Постоянный акцент на борьбе подготовил умы для битвы, в то время как сфокусированность на порядке и дисциплине подчеркнула необходимость административных реформ, которые стали основой возрождающегося государства. Зороастризм включал целый набор верований, которые отлично сочетались с военным характером обновления империи. Реализуя политику агрессивной экспансии, Ардашир I и его сын Шапур I присоединяли к империи города-оазисы, торговые пути и даже целые регионы, или же принуждали их к сотрудничеству. Многие города, важные города, были захвачены в ходе ряда кампаний, которые начались в 220-х годах. Большая часть территории Кушанского царства стала вассальной и находилась под управлением чиновников-сасанидов, которые стали называть себя правителями Кушана. Владения Шапура I раскинулись глубоко на восток. Они достигали Пешавара и границы Кашгара и Ташкента. Когда сасаниды захватили власть, приверженцы зороастризма позиционировали себя как приближенных к власти и сделали многое для того, чтобы сосредоточить административную власть в своих руках за счет других, менее многочисленных религиозных верований. Такая политика проецировалась и на новые районы, попавшие под контроль персов. Надписи, сделанные зороастрийским первосвященником Кирдиром в середине III века нашей эры, прославляют распространение зороастризма. Религии и ее служители повсеместно почитались, а на землях, захваченных у римлян, процветали многие религиозные учебные заведения. Для того, чтобы распространить свою религию, требовалось проделать большую работу. Продвижение зороастризма сопровождалось подавлением местных культов и враждебных воззрений, которые были отвергнуты как учение зла. Иудеи, буддисты, индуисты, манихейцы и представители прочих религий преследовались. Места отправления культа были разграблены, идолы разрушены, святилища демонов снесены и превращены в храмы богов. Расширение Персии сопровождалось усилением ценностей и верований, которые представлялись как традиционные и необходимые для политической и военной победы. Тех же, кто предлагал другие объяснения или конкурирующие воззрения, преследовали и нередко убивали. Среди тех, кто подвергался преследованию и жестокому обращению, были назаряне и христиане. Первые – это коренное население империи сасанидов, которое перешло в христианство. А вторые – христиане, которых массово депортировали на восток при Шапуре I, сразу после завоевания, находящейся под римским началом Сирии, которая застала местные и центральные власти врасплох. Одной из причин, почему зороастризм настолько прочно вошел в сознание жителей Персии III века, была реакция на быстрое распространение христианства по торговым путям с Запада, так же, как в свое время распространялся буддизм на Востоке. Резкая драматизация зороастрийской философии именно в это время была ускорена враждебной реакцией по отношению к христианским идеям и мыслям, которые привезли торговцы и заключенные, переселившийся в Персию после депортации из Сирии. Ну, как распространялось христианство на Запад, мы с вами рассматривали достаточно подробно. На Восток же христианство изначально распространялось через еврейские общины, которые после изгнания из Вавилона жили в Месопотамии. Информация о жизни и смерти Иисуса доходила до них не в греческих переводах, которые изучали новообращенные адепты на Западе, а на арамейском языке, языке самого Иисуса и его учеников. И так же, как и в Средиземноморье, торговцы сыграли важную роль в евангелизации на Востоке. Из-за своего расположения на перекрестке дорог особенно значимым в этом процессе стала Эдесса. Это современный город на юго-западе Турции, город Урфа называется на юго-западе Турции. Очень скоро евангелисты добрались до Кавказа. Погребальные ритуалы и надписи на захоронение в Грузии говорят о том, что там существовала субпопуляция новообращенных евреев. Вскоре христианские общины появились в районе Персидского залива. В книге законов стран, написанной примерно в это же время, говорится, что христиане проживали по всей Персии и дальше на востоке до самого Кушанского царства, на территории современного Афганистана. Распространению религии способствовал массовый исход христиан из Персии во время правления Шапура I в III веке. Среди ссыльных были известные лица, например, Деметрий, епископ Антиохский. Он собрал вокруг себя братьев-христиан и основал новое епископство. В Персии встречались высокопоставленные христиане, например, римлянка по имени Кандида, которая была любимой фавориткой при дворе, но после того, как она отказалась отринуть свою веру, она стала мученицей, тем самым подтверждая слухи о кровожадности шаха и его окружения. Увеличение присутствия христиан в Персии в середине III века стало причиной жесткой реакции зороастрийских священнослужителей и повторения событий, которые произошли в Риме, где преследования христиан были в это время. Однако в Персии ужесточилось отношение не только к христианам, но и к представителям других религий. Стала появляться государственная религия, которая провозглашала зороастрийские ценности синонимом персидских и стала столпом, поддерживающим империю сасанидов. Была запущена целая серия цепных реакций, конкуренция за ресурсы и военное противостояние стимулировали развитие сложных религиозных систем, которые давали только видимость победы и успеха, но напрямую отрицали достижения враждебных соседей. В случае с Персией это означало бы появление еще более самоуверенного духовенства, роль которого в обществе стала бы более политизированной, и об этом свидетельствуют тексты того периода. Такая политика имела негативные последствия, особенно когда государственную религию стали насаждать в приграничных регионах и на вновь завоеванных территориях. Постройка храмов огня была предметом особой гордости первосвященника Кирдира, однако такое насаждение веры силой приводило к возникновению раздоров среди населения. Зороастризм стал синонимом Персии. Совсем скоро, вместо того, чтобы стать способом духовного освобождения, эта религия стала инструментом захвата. Вследствие этого христианство стало рассматриваться как опасный противник властного насаждения верований персидскими властями. Христианство приняли и правители Кавказа. В самом начале IV века, в 301 году, это сделал армянский царь Трдат III. В 324 или 326 году христианство стало официальной религией грузинского народа. Ну, вот сейчас я просто не могу отказать себе в удовольствии рассказать про то, как христианизировались Армяне и Грузия. Это интересно и важно на самом деле. Армения – это первая страна, принявшая христианство в качестве государственной религии. Это еще до Константина, в 301 году. Это государство с богатейшей историей, уходящей корнями в сказание о Ноевом ковчеге, оставленном на горе Арарат. Сейчас, к сожалению, Арарат принадлежит Турции. Из Армении его только видно. С некоторых мест можно его увидеть, Арарат. Зайти к нему нельзя. Армянское Нагорье стало местом расположения и легендарного древнего государства Урарту, которое в свое время соперничало за право первенства в этом регионе с Вавилоном и Ассирией. Затем Армения попала под влияние Мидии, а вскоре стала частью Персидской империи Ахеменидов, еще той вот первой Персидской империи. Эта территория была завоевана Александром Македонским и вошла в состав обширного эллинистического мира. После смерти великого завоевателя армянское государство попало под протекторат сирийских селевкидов. Христианское вероучение стало распространяться по территории Армении еще в первом веке нашей эры. Ну, впрочем, как и в соседней Колхиде, нынешней Грузии. Существовала легенда, согласно которой армянский правитель Авгарь, узнав о появлении спасителя на палестинской земле, отправил к нему своих послов с приглашением посетить столицу Эдессу. В ответ на приглашение спаситель отправил двух своих учеников Варфоломея и Фадея с благословением и своим нерукотворным образом. Придя на армянскую землю из Ассирии и Каппадокии, они начали нести Слово Божье в период с 60 по 68 годы нашей эры. В армянской традиции Фадей и Варфоломей известны как просветители армянского мира. Первые два века армянские христиане все еще притеснялись язычниками, их было большинство, а язычество оставалось государственной религией. Гонения на новую веру в Армении велись параллельно с гонениями в Риме. Оба тогдашних правителя, Трдат и римский император Диоклетиан, считали первых христиан маргинальными элементами, разлагающими основы государственности, ну, что так на самом деле и было. Однако постепенно гнет на официальном уровне угасал и уже к началу IV века совсем сошел на нет. В 313 году, как мы с вами знаем, император Константин Великий подписал Миланский эдикт, узаконивший христианскую религию в Римской империи. Намерения Трдата были еще более радикальными. Он решил в одночасье искоренить язычество, а христианство сделать единой верой для всех армян. Поводом для такого поступка стала история о мученической гибели святых дев. В 301 году в Армению пришли 37 девушек-христианок. Ранее они жили в горном монастыре святого Павла, настоятельницей которого была Гаяне. Одна из девушек по имени Рексиме пленила своей красотой самого императора Диоклетиана, но, не пожелав подчиниться его воле и стать его женой, вместе с подругами укрылась в Александрии. Там, по преданию, девушкам было явление Святой Богоматери, указавшей им путь в Армению, куда они и пришли, по пути посетив Иерусалим. Армянский царь Трдат, узнав о том, что приключилось с девушками в Риме, сам пожелал взять в жены красавицу Репсиме. Ее вместе с наставницей девушек Гаяне привели в царский дворец. Царь хотел овладеть Репсиме, но отказ девы, заявивший, что она принадлежит только Христу, привел царя в ярость. Разгневанный Трдат приказал побить камнями всех 37 девушек-христианок. Спастись удалось только святой Нине, будущей крестительнице Грузии. После казни невинных христианок Трдат заболел тяжелым нервным недугом. Случившуюся с Трдатом болезнь часто называли свиной. Ну, по-видимому, какие-то были такие проявления. Именно поэтому в изображении царя фигурировала свиная голова. В это же самое время в заточении находился один из бывших сподвижников царя, христианин Григорий, которого Трдат обвинил в убийстве своего отца и посадил в яму со змеями и скорпионами. Проведя в нечеловеческих условиях 13 лет, Григорий чудом был освобожден, так как сестре царя приснился вещий сон, сообщающий, что только этот узник способен исцелить ее брата от душевного недуга. Освобожденный Григорий повелел предать земле со всеми христианскими почестями замученных девушек. И после 66 дней молитв в конечном счете исцелил правителя. Восхищенный чудесами Григория, Трдат принял христианскую веру, крестил народ и сделал христианство официальной религией Армении. Григорий Просветитель стал первым католикосом армянской церкви. Вот такая замечательная история. Древнее грузинское государство в том же IV веке приняло христианство благодаря святой Нину, которая с этого момента считается покровительницей Грузии. Как и в случае с Арменией, поводом для принятия христианства стало чудо исцеления. А в 324 или 326 году грузинский царь Мириан утвердил новую официальную религию. Святая равноапостольная Нина родилась в Каппадокии около 280 года. Происходя из весьма знатного рода, юная девушка в 12-летнем возрасте оказалась в Иерусалиме, где ее родители приняли сан священнослужителей. Оказавшись на воспитании у старицы Неанфоры, Нинос с восторгом внимала ее рассказам о древней и сказочной стране Иверии, нынешней Грузии. Вдохновленная рассказами, Нино захотела однажды посетить эту страну, и вскоре ей представился такой случай. Однажды во сне ей привиделась Дева Мария, которая вручила ей крест из виноградной лозы, сказав: «Возьми этот крест, он будет тебе щитом и оградой против всех видимых и невидимых врагов. Иди в страну Иверскую, благовествуй там Евангелие Господа Иисуса Христа и обрящешь благодать у Него. Я же буду тебе покровительницей». Этот крест и поныне хранится в кафедральном соборе Сионе в Тбилиси. Нино обратилась за благословением к своему дяде Иерусалимскому патриарху, который отпустил ее в далекую страну. Но по пути в Иверию Нино едва не погибла от рук армянского правителя Трдата III, о котором я уже говорила. Чудом избежав смерти, Нино достигла Иверии в 319 году. Войдя в древнюю столицу Грузии, Мцхету, будущая покровительница всех грузин нашла приют в семье бездетного царского садовника. Молитвы святой Нино чудесным образом помогли жене садовника Анне, которая вскоре забеременела и после этой истории уверовала во Христа. Вскоре о чудодейственной Нино узнали сначала в ближайших окрестностях, а позже слухи дошли до грузинской царицы Наны, которая страдала от тяжелой болезни. Однако на царя Мириана чудесный случай с женой произвел обратный эффект. Он возненавидел святую Нино и даже хотел убить ее. Но после несчастного случая на охоте царь, попав под грозу, ослеп и пообещал принять христианство в случае своего исцеления. Святая Нино вскоре исцелила Мириана, и тот в благодарность уверовал в Бога и обратил в христианскую веру сначала всех своих подданных, а затем и весь иверийский народ. По преданию, святая Нино указала царю, где находится хитон Господень, И на том месте, в Схете, возвели сначала деревянный, а затем каменный храм в честь 12 святых апостолов, Светец Хавели. Совершенно изумительный храм. Если вот будете в Грузии, обязательно туда зайдите. Он просто энергетически совершенно потрясающий, помимо всего прочего. В 324 или 326 году христианство стало официальной религией грузинского народа. После воцерковления Иверии святая Нино отправилась в соседнюю Кахетию, где обратила в веру местную царицу Софию. В честь нее по всей стране возвели множество храмов, в одном только Тбилиси их минимум 5 в честь Нино. А в Сионском кафедральном соборе Успения Божией Матери хранится крест из виноградной лозы, обвитый ее волосами. Такие замечательные истории на Кавказе произошли. Возвращаемся к Персии. Ну, о крещении Константина, о Византии мы с вами очень много говорили подробно. Как складывались его, Константина, отношения с Персией? Константин стал представлять себя как защитника христианства повсюду, за пределами Римской империи в том числе. В 330-х годах стали распространяться слухи о том, что Константин собирается напасть на Персию, пользуясь тем, что при римском дворе просил политического убежища недовольный шахом его брат. Персы получили письмо от Константина, в котором говорилось, что он был очень рад узнать, что в самых прекрасных провинциях Персии живет огромное количество людей, от имени которых я говорю. Я имею в виду христиан. Правителю Персии Шапуру II он послал отдельное послание. «Я вверяю этих людей вам и вашей защите. Относитесь к ним с добротой, и вы поймете, что их непоколебимая вера принесет пользу как вам, так и нам». Ну, это должно было стать добрым советом, но прозвучало как угроза. Незадолго до этого Рим раздвинул свои границы далеко вглубь персидской территории. И чтобы защитить новые приобретения, там были построены фортификационные сооружения и дороги. Беспокойство Персии превратилось в панику. Воспользуясь отсутствием Константина на Дунае, Шапур II предпринял внезапную атаку на Кавказе, сместив местного правителя и посадив на его место своего человека. Константин ответил незамедлительно и жестоко. Он собрал огромную армию и велел епископам сопровождать его. Была изготовлена точная копия скинии, которая использовалась для размещения Ковчега Завета. Затем он объявил, что хочет провести карательную операцию в Персии и креститься в реке Иордан. Амбиции Константина не имели пределов. Он заранее отчеканил новые монеты, давая своему племяннику новый королевский титул «Правитель Персии». После того, как было перехвачено письмо Афрата, главы одного из крупных храмов возле Мосула, христианский мир всколыхнулся. Благодать снизошла на людей Божьих. Именно этого он ждал. Похоже, на Востоке могло появиться христианское царство. «Будьте уверены, — писал он в заключение, — чудовище будет убито в предназначенный час». Персы готовились к яростному сопротивлению, и удача повернулась к ним лицом. Еще до начала похода Константин заболел и умер. Шапур II в отместку за агрессию Константина поспешил низвергнуть христианское население Персии в пучину ада. Подстрекаемый верхушкой зороастрийского культа, шах жаждал крови святых. Очень многие стали мучениками. В одном из манускриптов из Эдессы упоминаются о казни не меньше, чем 16 епископов и 50 священников только в начале V века. Христиане теперь рассматривались как пятая колонна, которая должна была открыть путь Римской империи в Персию с западной стороны. Епископов обвинили в подстрекательстве последователей шаха и его народа к бунту против царя, чтобы потом превратить их в рабов императора, который разделяет их веру. Гонения, учиненные Шахом, были связаны с тем, что Константин продвигал Римскую империю под христианскими лозунгами. Идеи императора Константина впечатляли таких людей, как Афрат, но они были слишком сложны для правителей Персии. До крещения Константина образ Римской империи был довольно четким, но теперь император и его последователи стремились защитить не только Рим и его жителей, но и всех христиан в целом. Но для тех, кто жил за пределами империи, эта идея обернулась сущей катастрофой, и все ее последствия испытали на себе жертвы Шапура II. Будущее христианства на Востоке оказалось под угрозой. Вопрос заключался в следующем. Сможет ли учение Христа пережить испытание, с которым ему пришлось столкнуться в Азии? Тем временем, в IV веке, как мы с вами знаем, началось нашествие гуннов. Ну, мы про него говорили достаточно подробно, что происходило в Риме и в Европе. Но Персия также дрожала перед лицом степного катаклизма. Ее восточные провинции первыми сдались под натиском, города были опустошены, важные ирригационные системы пришли в упадок и были разрушены в ходе налетов. Нападения через Кавказ были ужасающими, и в итоге из городов Месопотамии, Сирии и Малой Азии потянулись пленные и военные трофеи. В 395 году в результате масштабной атаки были полностью опустошены города Тигра и Евфрата. Волна прошла до самого Ктесифона, столицы империи Сасанидов, и только тогда была отброшена. Объединенные общим интересом отбросить орду варваров, Персия и Рим создали союз. Чтобы помешать кочевникам пройти через Кавказ, была построена внушительная стена длиной около 125 миль от Каспийского до Черного моря. Стена защищала Персию от посягательств и служила физическим барьером между миром порядка на юге и миром хаоса на севере. По всей длине стены были равномерно расположены форты, к тому же ее дополнительно защищал 15-футовый ров. Эта стена представляла собой чудо архитектурной мысли. Она была сложена из стандартизированных кирпичей, изготовленных в десятке печей, установленных тут же на месте. Сооружение было возведено при помощи 30 тысяч рабочих, которых разместили в гарнизонах, находящихся за стеной. Барьер был всего лишь одним из многих инновационных шагов, предпринятых сасанидами, чтобы защитить северную границу Персии, а также уязвимые торговые точки. Эта локация была бы одна из первых жертв при атаке через пустыню Каракума. Рим согласился не только оказывать финансовую поддержку при постройке Персидской стены, но и поставлять солдат для ее защиты. В знак того, что в прошлом соперничество было довольно односторонним, император Гонорий в Константинополе назначил опекуном своего сына и наследника самого Шаха. Однако к тому времени для Рима уже было слишком поздно. Смещение диспозиции в степи к северу от Черного моря привело к тому, что граница империи на Рейне была сметена. То есть гунны прошли через выше Черного, ну, пока не смотреть, выше Черного, севернее Черного моря. Но это мы всю эту историю мы с вами подробно рассматривали. Я не буду про это сейчас подробно рассказывать. В тексте потом немножко прочитайте. Этот период принято описывать как темные века. Завоевание гуннов, потом Аттила появился. Этот период принято описывать как темные века. Влияние грабежей, анархии, изнасилований, которыми ознаменовался V век, когда готы, аланы, вандалы и гунны проходили по Европе и Северной Африке, сложно недооценить. Резко упал уровень грамотности. Исчезло большое количество построек из камня, что является явным признаком упадка благосостояния и амбиций. приходилось довольствоваться только местной торговлей, которая включала в себя только обмен мелкими товарами. Объем выплавки металлов упал до уровня доисторических времен. Но падение Рима позволило христианам в Азии вздохнуть свободнее. Перед лицом опасности со стороны степи отношения с Персией улучшились. Христиане больше не выглядели угрожающе. Они были уже не столь убедительны, как столетия назад, когда Константин готовился напасть на Персию и освободить христиан. В 410 году по инициативе шаха Эздегерда I был проведен ряд встреч для того, чтобы определить статус христианской церкви в Персии и стандартизировать религиозные убеждения. Здесь, так же, как и на Западе, появились разные точки зрения относительно того, что имел в виду Иисус, как должны жить верующие и как должны они проявлять и исповедовать свою веру. Как уже отмечалось ранее, даже тексты первосвященника Кирдира III, зороастрийского первосвященника, Кирдира III века, говорят о двух типах христиан – назарянах и христианах. Обычно под этими терминами понимались местные христиане, которые обратились к вере, и те, кто был выслан с территории Римской империи. Различия в обрядах и доктринах были постоянным источником проблем. И это неудивительно, учитывая, что в таких местах, как Ревардашир в Фарсе на юге Ирана, было две церкви, одна из которых проводила службы на греческом языке, а другая – на сирийском. Нередко соперничество перерастало в физическое насилие. Так, например, в городе Сузы, сейчас это юго-запад Ирана, соперничающие между собой епископы пытались свести счеты с помощью поединка. Усилия, предпринятые епископом Селевкии, одного из важнейших городов Персии, Ктесифона, направленные на установление порядка и единства всей христианской общины, были признаны эффективными, а результаты удручающими. При условии, что шанс на спасение основывается на правильном вероисповедании, сглаживание всех противоречий раз и навсегда – чрезвычайно важный вопрос, который пытались решить отцы-основатели церкви с самого начала ее существования. Напомню, что для того, чтобы положить конец спорам, которые так беспокоили раннюю христианскую церковь на Западе, император Константин в 325 году созвал собор в Никее. На собор съехались епископы со всей империи. Приверженцы соперничающих интерпретаций, касающихся взаимодействия ипостаси отца и сына, одного из самых горячих вопросов, должны были решить свои разногласия. Собор рассмотрел вопросы структуры церкви, установил точную дату Пасхи и кодифицировал постулаты веры, которые до сих пор действуют в христианской церкви, принял никейский символ веры. Константин был решительно настроен положить конец расколу и подчеркивал важность единства. Ну, мы с вами обо всем этом подробно говорили, так что поэтому я сейчас так очень конспективно все это проговорила. Епископы из Персии и других регионов за пределами Римской империи не были приглашены на собор в Никее. В Персии в 410 и 424 годах были проведены свои соборы. На них еще раз предпринята была попытка решить вопросы, ответы на которые пытались найти западные коллеги. Эти встречи состоялись при поддержке шаха, который в одном из источников описывали как победоносного царя царей, на которого полагается церковь. Шах, как и Константин, хотел получать выгоду от поддержки христианских общин, а не вмешиваться в их разборки. На этих соборах все-таки были приняты важные решения. Было решено, что архиепископ Селевкии должен возглавлять нас и править всеми нами и всеми братьями-епископами по всей Персидской империи. Ну, хотя и наблюдались значительные разногласия и неприязнь. В рамках соборов обсуждался важный вопрос о механике работы в должностных назначениях, чтобы избежать двойной иерархии в тех местах, в которых проживали представители противоборствующих воззрений. Были определены даты важных церковных праздников и в то же время постановлено, что обычную практику обращения к западным епископам за советом и покровительством пора прекратить, так как это подрывает авторитет руководства церкви на Востоке. Наконец, символ веры и каноны собора в Никее были приняты наряду с другими соглашениями, которые были достигнуты в ходе последующих соборов западных синодов в промежуточный период. Это должен был быть решающий момент, когда все силы и возможности христианской религии должны были соединиться и образовать единый организм, простирающийся от Атлантики до Гималаев, с двумя полностью функционирующими центрами в Риме, в Византии, и Персии, двумя великими империями поздней античности, работающими синхронно. При имперской поддержке в Риме и все более возрастающей поддержке персидских властей была заложена мощная основа, опираясь на которую христианство могло стать доминирующей религией не только в Европе, но и в Азии. Однако вместо этого вспыхнули внутренние распри. Те епископы, которые считали, что эти попытки подрывают устои христианства, обвиняли церковное руководство не только в том, что его представители недостаточно образованы, но и в том, что они не были должным образом рукоположены. Затем начались проблемы, вызванные внезапной вспышкой воинственности христиан. Некоторые зороастрийские храмы огня были разгромлены. Это, в свою очередь, поставило Шаха перед необходимостью поиска компромисса. Ему пришлось занять не ту позицию, которую диктовала его вера, а ту, которой придерживалась аристократия. И это нанесло мощный удар по христианству. Вместо того, чтобы войти в Золотой век, христианская церковь снова впала в немилость, и ее последователи стали преследовать. Для раннего периода становления христианской церкви, как мы помним, были характерны яростные споры клириков. Но момент для разлада был выбран неудачно. Вражда назревала уже некоторое время между Нестором, патриархом Константинопольским, и Кириллом, патриархом Александрийским, по вопросам божественной и человеческой природы Иисуса. Такие дебаты велись далеко не всегда честно. Кирилл был прирожденным политиком, безжалостным в своих методах. Для достижения победы и отстаивания своих позиций он щедро давал взятки влиятельным лицам и их женам в виде богатых ковров, кресел и слоновой кости, дорогих скатертей и денег. Некоторые клирики решили, что сам спор и методы решения вопроса сбивают с толку. Они считали, что проблема кроется в некачественном переводе с греческого на сирийский термина, описывающего воплощение. Хотя по большей части спор касался борьбы за власть между церковными иерархами и авторитета, который автоматически получит тот, чья доктрина будет принята. Столкновение произошло при обсуждении статуса Богородицы. По мнению Нестора, ее следовало называть не так, то есть та, что носит Бога, Богородица, та, что носит Бога, а дать ей имя Христотокос, та, что носит Христа. Это подчеркивало бы человеческую сущность Иисуса. Ну, мы с вами много очень говорили про разномыслие, ереси, поэтому сейчас я тоже об этом так очень конспективно упоминаю. Перехитренный и побежденный Кириллом, Нестор был низложен. Это сильно дестабилизировало церковь. Епископы поспешно меняли точку зрения, склоняясь как в одну, так и в другую сторону. Решения, принятые на одном соборе, могли быть оспорены на следующем. Противники активно лоббировали свои интересы. Значительная часть споров касалась двойной природы Иисуса Христа, божественной и человеческой, а именно того, как связаны эти две составляющие его сущности. Точные взаимоотношения Иисуса и Бога также были предметом ожесточенных споров. Был ли Иисус творением Господа и подчинялся Ему, или был Его проявлением, соответственно, равным Ему и таким же вечным? Ответы на эти вопросы были изложены на соборе в Халкидоне в 451 году. Там же было установлено правильное определение веры которое должно было использоваться по всему христианскому миру. Любой, кто не был согласен с таким решением, тут же отлучался от церкви. Реакция Восточной Церкви была яростной. По мнению восточных епископов, это новое учение было не только неверным, но и буквально еретическим. Поэтому был разработан измененный символ веры, который четко разделял божественную и человеческую натуру Иисуса. Всем, кто исповедовал другую точку зрения, что страдания определили божественную сущность Иисуса, угрожали вечным проклятием. Восточной церкви. В спор оказался втянут император. Он закрыл школу в Эдессе, которая стала центром христианского Востока. Здесь пользовались текстами о жизни святых не только на сирийском языке, но и на арамейском диалекте, который был в ходу в Эдессе и на ряде других языков, например, персидском и сагдийском. В отличие от Средиземноморья, где языком христиан был греческий, на Востоке с самого начала церковь понимала, что если она хочет привлечь новых адептов, ее материалы должны быть понятны и доступны различным слоям населения. Закрытие школы в Эдессе только усугубило разлад между западной и восточной церквями, во многом из-за того, что большая часть ученых была изгнана с территории империи, и им пришлось искать убежище в Персии. С течением времени это стало настоящей проблемой, так как император в Константинополе, по общему мнению, должен был поддерживать православную доктрину и расправляться с еретическими учениями. В 532 году, после периода нестабильности и конфликтов на Кавказе, был заключен мирный договор с Персией. Один из его пунктов гласил: персидские чиновники должны были следить за епископами и священниками и брать под стражу тех из них, чьи взгляды не совпадали с принятыми на соборе в Халкидоне и чья деятельность была признана вредоносной римскими властями. Применить враждующие стороны в рамках религиозного спора – неблагодарное занятие. И это наглядно продемонстрировал византийский император Юстиниан. Его неоднократно пытались привлечь на свою сторону обе группы участников конфликта. В 553 году был создан Всемирный собор, чтобы после целого периода упреков собрать как можно больше священнослужителей разных рангов и найти путь к решению проблемы. Тексты, написанные после смерти Юстиниана, показывают, что его попытки найти точки соприкосновения были замечены. Посеяв повсюду, где только можно, смуту, при завершении жизни он перешел в самое ужасное место для отбывания наказаний – в ад. Другие императоры, стремясь заглушить какофонию упреков, просто запретили обсуждение религиозных проблем. В то время как Западная Церковь была одержима искоренением неугодных взглядов, Восточная решила осуществить одну из самых амбициозных миссионерских программ с далеко идущими планами. По масштабу ее можно сравнить разве что с более поздней евангелизацией Америки и Африки. Христианство распространилось еще на два региона абсолютно без всякой политической поддержки. Перечень мучеников в южной части Аравийского полуострова показывает, насколько далеко протянули щупальца этой религии, а также доказывает тот факт, что король Йемена стал христианином. Это мы уже до Аравии дошли. Когда в 555 году грекоговорящий путешественник посетил Шри-Ланку, он обнаружил там сложившуюся общину христиан под руководством священнослужителей, назначаемых из Персии. К большому удивлению чиновников из Константинополя, прибывших за заложником в рамках мирного соглашения, они обнаружили у некоторых степняков на лбу изображение креста черного цвета. Христианство дошло даже до кочевых народов степи. На вопрос, как же это произошло, они ответили, что когда на их земли пришла чума, несколько христиан, которые оказались среди них, приложили это сделать, то есть крест нанести, для получения божественной защиты. И с тех пор на их земле царит спокойствие. К середине VI века архиепископства проникли далеко вглубь Азии. В городах Азии, таких как Басра, Мосул и Тикрит, процветало христианское население. Уровень евангелизации был таков, что в городе Кох, рядом с Ктесифоном, располагалось не менее 5 епархий. В таких городах, как Мерв, Гундашапур и даже Кашгар, город Оазис, который располагался прямо, так сказать, у входа в Китай, архиепископства возникли еще до того, как они появились в Кентербери, в Англии. Эти города стали крупными христианскими центрами еще до того, как миссионеры добрались до Польши и Скандинавии. Самарканд и Бухара также стали домом для христианских общин за тысячелетия до того, как христианство добралось до Америки. На самом деле, даже в средние века в Азии было гораздо больше христиан, чем в Европе. Ну, в конце концов, Багдад находился ближе к Иерусалиму, чем к Афинам, Тегеран ближе к Святой Земле, чем Рим, а Самарканд ближе к ней, чем Париж и Лондон. Однако успех христианства на Востоке давно позабыт. Расширение христианства во многом обусловлено было терпением и ловкостью сасанидов, правителей Персии, которые смогли проводить инклюзивную политику и одновременно усмирять аристократию и зороастрийских священнослужителей. Такой примирительной политики придерживался Хосров I, 531-579 годы. Он много общался с иноземными учеными и стал известен в Константинополе как ценитель литературы и начинающий философ. Во второй половине VI века встречи Восточной Церкви стали начинаться с искренней молитвы о здоровье правителя Персии. Вскоре после этого шах организовал выборы нового патриарха. Он призвал всех епископов прибыть в его владение. «Приезжайте так быстро, как сможете, чтобы выбрать нового лидера и правителя. Под его управлением будет каждый алтарь, каждая церковь Господа нашего в империи персов». Изгонителя христиан, этот представитель династии сасанидов, превратился в их ревностного защитника. Отчасти это был результатом возрастания уверенности персов, подпитываемого регулярными выплатами со стороны властей Константинополя, военные и политические интересы которых сдвинулись в сторону решения других проблем. Страсти в степи улеглись, и внимание Византии сосредоточилось на стабилизации и восстановлении провинций в Средиземноморье, которые были разгромлены. V и VI века были эпохой роста благосостояния Персии. Религиозная терпимость шла рука об руку с экономическим ростом. В Персии появилось великое множество новых городов. Правительство тратило налоги на развитие в них инфраструктуры. Обширная ирригационная программа, прежде всего реализуемая в Хузистане и Ираке, в рамках которой строились или значительно удлинялись системы водоснабжения, позволила развить сельское хозяйство. Разветвленная бюрократическая сеть обеспечивала плавное управление всей Центральной Азией. Это был период максимальной централизации государства сасанидов. Контроль достиг такого уровня, что было зафиксировано положение каждого торговца на рынках и базарах Персии. Богатство росло, увеличивались масштабы международной и междугородней торговли предметами роскоши. Товары доставляли из Персидского залива, Каспии и Индии, а отправляли в основном в Индию по суше и морю. Резко возрос уровень обмена с Шри-Ланкой и Китаем, а также Восточным Средиземноморьем. Сасаниды обращали пристальное внимание на все, что творилось в их государстве и за его пределами. Христианство распространялось по торговым путям, но его успех нельзя назвать неоспоримым. Центр мира всегда был переполнен верованиями, идеями, религиями, которые, с одной стороны, имели нечто общее, а с другой постоянно сталкивались друг с другом. борьба за духовное лидерство стала особенно напряженной. Напряжение в отношениях издавна наблюдалось между христианством и иудаизмом. Лидеры обеих религий стремились максимально отделиться друг от друга. Так, дата Пасхи специально была выбрана так, чтобы не совпадать с празднованием еврейского праздника Песах. Иоанн Златоуст, архиепископ Константинопольский, в начале IV столетия говорил о том, что литургии должны быть захватывающими, так как христианам достаточно сложно конкурировать с театральностью синагоги, ее барабанами, лирами, арфами и другими музыкальными инструментами, призванными развлекать во время богослужения, в то время как актеры и танцоры оживляют происходящее. Лидеры иудеев со своей стороны не питали энтузиазм по поводу новообращенных. «Не верю новообращенным», – заявлял знаменитый раввин Хия Великий, – «пока не пройдут 24 поколения, а до того зло еще сильно в них». «Новообращенные раздражают и досаждают, как болячки», – отмечал другой влиятельный раввин. Отношение иудеев к христианам было особенно жестким в Персии, в основном из-за их набегов. Все это показывает, насколько угрожающие масштабы имело продвижение христианства. Систематически осуществлялись попытки объявить Иисуса лжепророком, а также объявить о законности его распятия и тем самым снять с евреем всю вину и ответственность. Такая бурная реакция была попыткой противостоять успехам христианства, которых оно достигало за счет иудаизма. Таким образом, было очень важно, чтобы существовали регионы, в которых преуспевал бы иудаизм. В юго-западной части Аравийского полуострова, в царстве Химьяр, там, где сейчас находится Саудовская Аравия и Йемен, еврейские общины стали особенно заметны, и иудаизм был принят в качестве государственной религии. И принят он был с энтузиазмом. К концу V века христиане, включая священников, монахов и епископов, регулярно становились здесь мучениками за веру по приговору Совета раввинов. Неумелая эфиопская военная экспедиция на побережье Красного моря, проведенная в самом начале VI столетия, целью которой было сместить правителя Иудеи и посадить на его место христианскую марионетку, окончились жестокими репрессиями и попытками уничтожить всех христиан в царстве. Церкви были разрушены и превращены в синагоги, сотни христиан были арестованы и казнены. Так, например, 200 христиан, которые спрятались в храме, были просто сожжены заживо. Все это было воспринято царем с ликованием. Он разослал множество писем по всей Аравии, радуясь тому, какое страдание он причинил. Зороастрийские священники также отреагировали на успехи христиан в империи Сасанидов, особенно после нескольких случаев смены религии правящей элитой. Это выразилось в серии агрессивных нападений на христианские общины, включая случаи мученичества. В свою очередь, христиане стали распространять истории с определенной моралью. Потом прочитайте, если будет. Частично успех христианства объясняется энергичной работой евангельской миссии. По шелковому пути осуществлялось движение не только с востока на запад, но и в другую сторону. Причем, несмотря на жестокую конкуренцию религий, жаждущих быть услышанными, именно христианство постепенно уничтожало традиционные верования, практики и систему ценностей. В 635 году миссия, посланная в Китай, смогла убедить императора, китайского императора, изменить точку зрения на эту веру и признать ее законной религией, которая не только не компрометировала сущность императорской власти, но и усиливала ее. Примерно к середине VII века казалось, что будущее совершенно ясно. Христианство уверенно распространялось по всей Азии, оттесняя зороастризм, иудаизм и буддизм. И момент, когда христианство достигнет Тихого океана и свяжет Атлантику с Западом, казалось, был лишь вопросом времени. В то время уже была заложена база, которая должна была способствовать духовному завоеванию и объединению городов и целых регионов, тому, чтобы христианство охватило целые континенты. И именно в это время разразилась изнурительная война, которая подорвала существующие авторитеты и открыла возможности для появления новых религий и новых участников политических процессов. Восход ислама произошел в мире, который пережил столетия смуты, инакомыслия и катастроф. Но в 541 году, за столетие до того, как пророк Мухаммед начал получать божественные откровения, со стороны Средиземноморья пришла другая угроза. Она надвигалась настолько быстро, что когда наступила паника, было уже слишком поздно. Бубонная чума принесла отчаяние и смерть, которая не пощадила никого. Уровень смертности был просто нереальным. Основной удар пришелся на города. В середине 540-х годов в Константинополе ежедневно погибали около 10 тысяч человек. Пострадала не только Византия. Ужасная катастрофа распространилась по торговым путям, опустошая города Персидской Месопотамии и, в конце концов, даже Китая. Кроме всего прочего, она повлекла за собой экономическую депрессию. С полей исчезли фермеры, из городов потребители. Поколение резко уменьшилось, что, конечно же, сказалось на демографии поздней античности и вызвало серьезный спад в экономике. С течением времени все это должно было сказаться и на внешней политике византийских императоров. Во время первой части правления императора Юстиниана, он с 527 по 565 годы, империя смогла сильно продвинуться в восстановлении провинций на севере Африки и достигла значительных успехов в Италии. Таких результатов позволило добиться разумное применение силы вкупе с усилиями, направленными на решение проблем, которые могли возникнуть в любое время и в любом месте обширной империи, включая ее восточную часть. Но достигнуть этого баланса становилось все тяжелее и тяжелее. В основном из-за сокращения рабочей силы, не приносящих результатов военных кампаний, роста цен и, соответственно, расходов, которые привели к опустошению казны, уже и так истощенной вспышкой чумы. Наступил период застоя, и популярность Юстиниана в народе резко упала. Особенно яростная критика обрушилась на него за то, что в попытке купить дружбу соседних государств он тратил много денег и не скупился на обещания. Преемники Юстиниана отказались от такого подхода и заняли твердую, бескомпромиссную позицию в вопросе отношений с соседями. Когда послы аваров, одного из самых великих племен степи, прибыли в Константинополь вскоре после смерти Юстиниана в 565 году, чтобы требовать выплаты дани, новый император Юстиний II жестоко с ними расправился. Такая же агрессия проявилась по отношению к Персии, особенно после того, как стало известно, что мощная группа тюркских кочевников заняла в Центральноазиатской степи место гуннов и оказывает давление на восточные границы. Тюркские племена играли чрезвычайно важную роль в торговле, зачастую к неудовольствию Китая. Тюрки проявляли захватнические амбиции, поэтому они отправили в Константинополь послов с предложением долгосрочного военного союза. Совместная атака, как говорили Юстинию II послы, позволит уничтожить Персию. Стремясь завоевать славу за счет извечного врага Константинополя и воодушевляясь перспективами, император согласился с планом и стал еще более высокомерен с шахом. Последовали требования вернуть города и прочие территории, переданные в соответствии с предыдущими соглашениями. После того, как в результате неудачной атаки римляне, византийцы потерпели поражение, персы предприняли ответную атаку на Дару. В настоящее время это место на юге Турции. Это был краеугольный камень в обороне границы. После тяжелой осады, продолжавшейся 6 месяцев, в 574 году персы сумели взять город. Император был морально и физически сломлен. Фиаско убедило тюрков в том, что Константинополь – недостойный и ненадежный союзник. В 576 году посол тюрков прямо заявил, что они отказываются от дальнейших атак на Персию. Римляне обманули тюрков, пообещав сделать все возможное, и результат был плачевным. Возобновление военных действий с Персией ознаменовало начало достаточно бурного периода. Последовали 2 десятилетия боевых действий, в ходе которых были драматические моменты, например, когда персидская армия зашла далеко в Малую Азию, прежде чем вернуться домой. На территории Малой Азии персы попали в засаду, королева была взята в плен вместе с королевской повозкой, украшенной драгоценными камнями и жемчугами. Священный огонь, который правитель персов взял с собой в кампанию, который считался самым великим огнем, был захвачен. Его кинули в реку, где перед этим был утоплен зороастрийский жрец и множество высокопоставленных лиц. Тушение священного огня было агрессивным провокационным актом, призванным умалить важность основ самосознания Персии. А римлянами и их союзниками новость была воспринята с энтузиазмом. Ну, на сегодня все. Продолжение следует. Но мы уже подходим по времени, как вы видите, к исламу. И уже в следующий раз мы поговорим о том, как все это отразилось на арабах. Так, медитация у нас с вами сегодня будет, кто угадает, кто не хочет угадывать, на шестую зону. В общем, как бы естественно, поскольку мы сегодня смотрели на все события, которые происходили в тогдашнем мире, не с точки зрения какой-то отдельной страны, хотя мы как бы больше на Персию смотрели, а мы смотрели как бы со стороны Великого Шелкового Пути, мы смотрели как вообще, что происходило вот вообще в мире. Поэтому, естественно, шестая зона. Ну, в очередной раз, значит, призыв с моей стороны стараться не идти старыми путями в медитации. На самом деле, вот не надо искать способ вот провести ток как можно быстрее, вот как-то. Вот ток должен вот пропитывать чакры. Вот мы сейчас немножко другая у нас пошла такая вот система медитации. Поэтому не надо никаких усилий делать, наоборот, вот максимально вот раскрыться тому, что происходит. Не только конкретному току, а вообще тому, что происходит, потому что на самом деле, ну, некоторые, наверное, заметили, что кроме самих токов, кроме токов зон, кроме пранического потока, еще достаточно много сопровождающих токов, энергии, материала идет. Поэтому просто ваше дело это все принять. Не стремиться провести, протолкнуть как можно дальше, а именно принять. Единица, тлпл, соок, эрис, кинь, церс, ну вот у некоторых получается, двойка, тлпл, соок, эрис, кинь, церс. тройка, тулпу, соок, эрис, кинь, серс. Четверка, тулпу, соок, эрис, кинь, серс. Пятерка, тулпу, соок, эрис, кинь, серс. Пятерка, тулпу, соок, эрис, кинь, серс. Шестерка, тулпу, соок, эрис, кинь, серс. Семерка, тулпу, соок, эрис, кинь, серс. Теперь снизу. Семерка, тулпу, соок, эрис, кинь, серс. Шестерка, тулпу, соок, эрис, кинь, серс. Пятерка, тулпу, соок, эрис, кинь, серс. Четверка, тулпу, соок, эрис, кинь, серс. Тройка, тулпу, соок, эрис, кинь, серс. Двойка, тулпу, соок, эрис, кинь, серс. Единица, тулпу, соок, эрис, кинь, серс. Новый пранический поток. Сверху единица, новый пранический поток. Двойка, новый пранический поток. Тройка, новый пранический поток. Ладони, новый пранический поток. Локти, новый пранический поток. Плечи, новый пранический поток. Тройка, новый пранический поток. Четверка, новый пранический поток. Пятерка, новый пранический поток. Шестерка, новый пранический поток. Бедра, новый пранический поток. Колени, новый пранический поток. Ступни, новый пранический поток. И из шестерки в семерку. Семерка, новый пранический поток. И снизу. Семерка, новый пранический поток. Шестерка, новый пранический поток. Ступни, новый пранический поток. Колени, новый пранический поток. Бедра, новый пранический поток. Шестерка, новый пранический поток. Пятерка, новый пранический поток. Четверка, новый пранический поток. Тройка, новый пранический поток. Плечи, новый пранический поток. Локти, новый пранический поток. Ладони, новый пранический поток. Из тройки в двойку. Двойка, Новый пранический поток. Единица. Новый пранический поток. Но сегодня медитация прошла очень хорошо. Как-то вот сегодня сумели настроиться правильно. И такое впечатление, что вот как будто бы в чакрах раскрылась другая категория рецепторов. Вот какие совсем другие, которыми раньше, ну, может быть, и пользовались, но как-то внимания на это не обращали. Это как-то вот совершенно по-другому это все работает. Ну, в общем, как-то так вот оно хорошо сегодня получилось, так мне так кажется. Все, тогда.